Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Канаде пройдут саммиты Большой Восьмерки и Большой Двадцатки. В чем значение этих конференций для регулирования мировой экономики? Нобелевский лауреат Эли Визель начинает глобальную кампанию за освобождение Михаила Ходорковского. Есть ли у этого начинания шансы на успех? 60 лет назад началась Корейская война, формально не оконченная до сих пор. Когда возникнет возможность для объединения Корейского полуострова? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 25 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Экономические проблемы, как ожидаются, будут в центре внимания встречи лидеров стран Большой Восьмерки, которая приходит в Канаде к северу от Торонто. Главная тема дискуссии – это оздоровление финансового сектора мировой экономики и обеспечение экономического роста при одновременном сокращении бюджетного дефицита в ведущих странах. В субботу и воскресенье эти же темы будут обсуждаться на саммите Большой Двадцатки в Торонто. У микрофона корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Кризис стал не только фоном, но и темой обоих саммитов, и об этом в своем материале рассказывает корреспондент Радио Свободы в США Юрий Жигалкин.
В этом году, возможно, впервые саммит Большой Восьмерки почти затерялся на фоне более крупного события. Двухдневные совещания глав восьми стран предваряют саммит Большой Двадцатки, и это, как считают многие, символично. Заседание клуба самых богатых и влиятельных, становившееся в прошлом объектом многотысячных демонстраций, сегодня выглядит экстренной встречей стран, находящихся в кризисе. Глобализация экономики, демократизация капитала отобрала у этих стран способность решать серьезные экономические проблемы в своем узком кругу, и роль всемирного филантропа, взятая на себя этими странами десятилетия назад, им больше не по плечу. В проекте коммюнике нынешнего саммита, по предварительным данным, не упоминается обещание удвоить за 5 лет гуманитарную помощь странам третьего мира. Обещание, данное 5 лет назад. Оно не выполнено. В этом году главной филантропической целью «восьмерки» заявлена поддержка матери и ребенка в развивающихся странах. Хозяйка саммита Канада выделила на эти цели $1 млрд. Но, несмотря на явную потерю значения, «восьмерка» остается важным форумом в системе международных отношений, считает профессор Маршал Голдман, сотрудник Центра российских исследований Гарвардского университета. Членство в «большой восьмерке» остается самым желанным, поскольку именно этот формат позволяет его членам вести предметное общение. «Большая двадцатка», к примеру, этого не позволяет. Во время ее заседаний едва хватает времени на выступления всех ее членов. 8 лидеров даже были способны решать реальные проблемы в прошлом. Мы, как правило, ожидаем от таких встреч громких коммюнике и серьезных заявлений. И это не всегда правильный подход к оценке значения таких форумов. Когда перед вами, скажем, стоят проблемы распространения ядерного оружия, их более удобно решать в узком кругу. Когда мы говорим о глобальном финансовом кризисе, его нейтрализация зависит от совместных усилий большего числа игроков. Наряду, скажем, с Китаем, среди них должна быть Швейцария. Я не думаю, что двадцатка будет способна решить многие проблемы, хотя бы потому, что у многих из ее лидеров будет соблазн превратить эту трибуну в инструмент пропаганды. Таково мнение профессора Маршала Голдмана. Накануне саммита почти не было сообщений о традиционных в таких случаях акциях протеста.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Для специальной группы Университета Торонто, которая уже многие годы занимается изучением больших семерок, восьмерок, а теперь и двадцаток, нынешний саммит просто подарок. Не надо никуда уезжать из родного города. Профессор Университета Торонто Джеффри Копстайн, входящий в эту группу, говорит, что клуб индустриально развитых стран совершил почти полный круг, вернувшись к истокам. Организация, когда-то получившая название «Большой Семерки», начиналась как инструмент по решению технических проблем в финансовой сфере. Со временем «Большая Семерка» действительно превратилась в клуб развитых демократий, и Россия на момент ее присоединения к «Большой Семерке» также шла по демократическому пути. Теперь-то мы, конечно, знаем, что Россия свернула на совершенно другой путь. Я бы назвал модель нынешней власти в ней формой мягкого авторитаризма. И любопытно то, что расширение клуба и включение туда Китая и других стран, таких как Саудовская Аравия, недемократических, означает, что организация на самом деле возвращается к первопричинам своего создания и что главным предметом обсуждения становится глобальная экономика. Михаил Касьянов, сейчас один из лидеров российской демократической оппозиции, а когда-то министр финансов России, много раз участвовал в этом качестве в «Больших восьмерках». И с досадой говорит, что теперь клуб развитых демократий превратился в бюро по решению финансово-индустриальных проблем.
Существует некое размывание ценностей. Размывание или закрывание глаз со стороны западных держав на те главные принципы или фундамент для нашего сотрудничества, в том числе в рамках «Большой восьмерки», это главные ценности. Что такое «Восьмерка»? Это клуб цивилизованных стран, самых крупных демократий. Россия туда была включена авансом. Авансом, поскольку Россия крупная ядерная держава, экономически строила рыночную экономику и пошла по пути демократии. Когда нынешняя власть фактически растаптывает вот эти вот ожидания со стороны западных стран, со стороны главных демократий в мире, фактически идет некая трансформация или размывание этого фундамента. Поэтому там в большей степени, конечно, будут уже переходить вопросам экономики. В осадку входят как раз главные экономические страны по уровню развития экономики, вне зависимости от их, скажем так, внутреннего состояния с точки зрения демократии.
Заместитель директора Московского центра Карнеги Лилия Шевцова полагает, что размывание клуба индустриально развитых демократий началось именно с вступления туда России. Но бывшая «семерка» все равно найдет способы, как сохранить былую основу своего совещательного формата.
С одной стороны, западные акторы намеренно разбавляют водой «восьмерку», чтобы включить, действительно мощные экономики. Это разумно, это естественный вариант. Ну как не включать Китай и Индию? Особенно Китай, должником у которого являются Соединенные Штаты Америки. И время от времени двадцатка будет собираться и потом, ежели грянет кризис. Ну а что касается клуба демократии, то теперь уже министры экономики, министры финансов западных стран собираются отдельно, и они будут более активно собираться и сотрудничать уже в рамках различных западных площадок. Возможно, не форматируя это в клуб, чтобы не обижать Россию.
Впрочем, оптимисты говорят, что расширение клуба идет на пользу как минимум городам, где проходят саммиты. У антиглобалистов остается меньше поводов обвинять западных лидеров в эгоизме, а значит, будет разгромлено меньше магазинов и ресторанов фастфуда. Данила Гриперович, Радио Свобода, Москва.
О смысле существования и задачах важных международных клубов я беседовал с экспертом по вопросам глобальной политики и экономики, профессором Центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александром Гариным.
Мне кажется, трудно преувеличить значение этих групп. Дело в том, что до финансового кризиса ведущие экономисты мировые, такие как, например, Роберт Рай, говорили о том, как нужно поменять правила игры. И одновременно на финансовых рынках правила экономической игры для того, чтобы предохраниться, так сказать, от кризиса. Но одновременно он всегда добавлял, что, конечно, это очень нереальные ожидания, потому что люди делают деньги на тех правилах игры, которые есть. После финансового кризиса это вот единственное окно. И пока люди понимают, что нужно что-то менять, вот это вот окно возможности нужно использовать. И единственное, что можно сделать в мире, это путем консенсуса. И единственное между, конечно, основными игроками на мировой сцене, это «восьмерка» прежде всего традиционно, но без Китая, Бразилии там, и других стран это сделать невозможно, значит, двадцатка. Ожидать быстрых решений в то время, когда у каждого свои заботы, трудно. Но надо создать новый климат, так сказать, новый ментальный климат, построенный, насколько возможно, по другим правилам игры. Эксперты согласны с тем, какие должны быть правила игры. А вот для того, чтобы это провести в политическую сферу, это, конечно, очень трудно.
Какие могут быть основные вехи? О чем вот конкретно вы говорите, что предлагают эксперты, как на это могут реагировать политики?
Самое главное, это, конечно, изменить правила финансовые игры, так сказать. Мы были свидетелями казино, мирового казино, когда делались огромные состояния у кого-то, и кто-то сильно проигрывал. С помощью, так сказать, псевдоматематических моделей считалось, что сдавались новые финансовые инструменты, которые распыляют риски, которые дают возможность передвигать большие капиталы. Вот. И тем не менее, ясно было, что это все были псевдоинструменты, это рубль, рухнула на наших глазах, значит, надо подморозить, надо вернуться обратно к основам. Давая кредиты, хорошо понимать, какие гарантии возвращения этих кредитов у банков и так далее. Здесь, конечно, есть расхождение, потому что Европа не имеет других возможностей, кроме как согласиться вот философски относительно того, чтобы жить посредством. У других стран, таких как Америка, да, там есть возможность тратиться, то есть поощрять спрос. Пути разные, тем не менее нужно найти какое-то нечто среднее, какой-то компромисс. Европейское сообщество тянет в одну сторону, Америка тянет в другую сторону. Изменение правил финансовой игры – это главное, конечно. Всем понятно, что нужно ввести контрольные инструменты, но как они должны выглядеть? Европейский союз за то, чтобы ввести специальный налог на финансовые транзакции. Для Америки это не столь актуально, скажем, для таких стран, как Канада там, или Китай, где более или менее была консервативная политика в отношении своих банков. Это вообще означает просто обременить свои банки. Нужно найти, опять-таки, какую-то линию на компромисс.
Россия во всей этой игре какое принадлежит место? Насколько заметна Россия по своему экономическому потенциалу, по той политике, которую страна проводит на мировых рынках в большой двадцатке?
Россия, конечно, важна прежде всего как потенциальный рынок. Правила игры, которые Россия вводит, ну вот как мы видели, что говорил Обама, так сказать, на последней встрече, да, он каждый раз подчеркивал, что он дает работу американскому производителю. То есть, если Россия открывает рынок и придерживается общих правил игры, точно так же, как Бразилия и Китай, то, конечно, это создает хороший финансовый климат. Банковский капитал российский, так сказать, он зависит от международного капитала, и поэтому влиять на финансовые рынки Россия с этой точки зрения не может. Вот это общее согласие относительно философии, относительно бюджетов, относительно построения общих финансовых фондов для того, чтобы можно было помочь, вот это создание климата потребления, вот это все общие вопросы, поэтому здесь очень важно, чтобы создать вот этот новый ментальный климат, хотя, естественно, что, на мой взгляд, Россия в таких коренных вопросах, о которых я говорил, занимает, так сказать, довольно скромное место.
Говорил эксперт по глобальной политике и экономике Александр Гарин. Сегодня лондонская газета Daily Telegraph опубликовала письмо вдовы бывшего агента КГБ Александра Литвиненко, убитого, как предполагают в Британии, сотрудниками российских спецслужб Марины Литвиненко. Марина Литвиненко призывает премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, как и других западных лидеров, при общении с российскими руководителями, в том числе Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, не забывать о том, что в России процветает практика политических преследований оппонентов нынешней власти.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сумеет ли протест правозащитников оградить омбудсмена Владимира Лукина от нападок недоброжелателей? Об этом говорим с исполнительным директором Института прав человека Валентином Гефтером.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». За пятницу, 25 июня, поговорим о проблемах Владимира Лукина в программе «Время свободы» и мы. Российские правозащитники выступили с открытым письмом в поддержку уполномоченного по правам человека в России. Правозащитники считают, что Владимир Лукин стал жертвой закулисных игр и развернувшейся против него кампании, которую инициировали, как предполагают, сотрудники специальных служб. Сегодня российские средства массовой информации распространили фрагменты переписки Лукина с президентом России Дмитрием Медведевым, в котором который, судя по публикациям, уполномоченный предлагает президенту давить на судей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По мнению руководителя общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева, против омбудсмена, критиковавшего разгон участников акции на Триумфальной площади 31 мая, развернута кампания, инициаторами которой могли выступить представители спецслужб и сторонники прокремлевского движения «Наши».
Совершенно очевидно, что это политическая кампания. Она хорошо организована, то есть, видимо, это из одного центра идет. И это видно под таким признаком, что 31-е было довольно давно, Лукин сразу же высказал свою точку зрения. заявление о том, что он критикует деятельность милиции и московской администрации, которая не согласовала эту акцию, особенно милицию. Только через 2 недели появились нападки на него. Письмо ветерану спецслужб, они связали, ну, условно скажем, тех людей, которые называют бандитами из Приморья, которые нападали на милицию с оружием в руках, сказали, что якобы Лукин защищает этих людей. Потом появились заявления нескольких уполномоченных региональных. Еще я знаю, что вот, по крайней мере, общественная палата Орловской области тоже такого рода заявление сделала. Но все это самое важное. Это появилось через 2 недели, то есть почти на момент. Значит, это было организовано. Теперь вот появилась утечка его конфиденциального письма президенту, что вообще уже недопустимо, я бы сказал. Для меня очевидно это, что кампания эта проводится нашистами в значительной степени. Вот я вижу, на их сайтах сейчас это вывешивается. С другой стороны, так как это ветераны ФСБ, то, собственно, источник очевидно.
В письме региональных уполномоченных по правам человека, которые упомянул Лев Пономарев, омбудсмены просили президента проверить деятельность Владимира Лукина. Они обратили внимание Дмитрия Медведева на то, что, по их мнению, российский уполномоченный уделяет большое внимание политическим вопросам, высказывается в поддержку оппозиции и тем самым превращает работу правозащитника в политическую кампанию. Однако получить разъяснение относительно претензий к Владимиру Лукину от омбудсменов, подписавшихся под обращением к президенту, Радио Свобода не удалось. По мнению Льва Пономарева, Владимир Лукин, критиковавший действия милиции во время разгона акции «Стратегии 31», занял четкую и абсолютно правовую позицию.
Ясно, что Лукин занимался своей профессиональной деятельностью. Лукин уполномоченный по правам человека, и он должен следить и быть на месте. Более того, не каждый уполномоченный приходит на место событий и наблюдает за нарушением прав человека. А он пришел, он мог отсидеться в своем кабинете. Того, что он пришел на Триумфальную площадь, отнюдь не следует, что он вообще поддерживает лозунги, которые на Триумфальной площади звучали. Причем очевидно, что на эту тему он не высказывался и не будет высказываться, потому что это был политический митинг. А он говорил о том, что 31 числа на Триумфальной площади милиция несоразмерно применила силу. Вот что.
Сегодня независимая газета опубликовала статью, в которой привела фрагменты конфиденциальной переписки Владимира Лукина с президентом России Дмитрием Медведевым. Сообщая о содержании письма омбудсмена, автор статьи ссылается на источник в аппарате уполномоченного по правам человека, который сообщил, что Лукин известил главу государства о том, что лидеры солидарности Константин Косякин и Эдуард Лимонов не заинтересованы в каком-либо компромиссе по вопросу о месте проведения митингов в рамках проекта «Стратегии 31». Единственная их цель – настоять, если необходимо, силовым образом на проведении массовых акций именно на Триумфальной площади и ни в каком ином месте, цитирует автор статьи предполагаемое высказывание Владимира Лукина в письме президенту Медведеву. Далее, как пишет независимая газета, омбудсмен напоминает, что в Мосгорсуде в ближайшее время состоится рассмотрение кассационной жалобы несогласных на запрет в проведении митинга 31 декабря 2009 года и 31 января 2010 года. И Владимир Лукин, по словам автора статьи, предлагает президенту фактически надавить на суд, воспользовавшись телефонным правом. Радио «Свобода» попросила политолога Владимира Прибыловского прокомментировать переписку уполномоченного по правам человека с президентом.
Поскольку это, судя по всему, конфиденциальное письмо Владимира Петровича Лукина Дмитрию Медведеву, то и не предполагалось, что оно так легко вылезет на публику. В письме автор просто не считает нужным между своими-то лицемерить. Всем ясно, что у нас судьи независимы от самих себя, а от президента и от администрации президента очень даже зависимы. Если хочет, Медведев легко может им скомандовать. Да и Сурков может скомандовать, кто угодно.
Сам Владимир Лукин воздержался от комментариев по поводу публикации в независимой газете. А в пресс-службе омбудсмена пояснили, что, во-первых, уполномоченный не комментирует вопросы, имеющие отношение к внутренней деловой переписке. А во-вторых, за многие годы работы в государственных органах он никогда не был подвергнут упрекам в смешивании деловой переписки с общением со средствами массовой информации. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня активисты движения «Солидарность» передали в приемную Генеральной прокуратуры России коллективное обращение с жалобой на действия должностных лиц мэрии и милиции, отдавших незаконное, по их мнению, распоряжение о разгоне акции в защиту свободы собраний 31 мая на Триумфальной площади. Репортаж с места событий, Карен Агамирова.
Благовещенский переулок, дом 10. Красная табличка на черных воротах гласит: «Приемная Генеральной прокуратуры Российской Федерации». Внутри усиленная охрана. Ее осуществляет 2-й оперативный полк милиции ГУВД по городу Москве, сотрудники которого разгоняли акцию 31 мая. Вот-вот подойдет Борис Немцов, и актив движения «Солидарность» отправится в приемную Генеральной прокуратуры подавать коллективное обращение с жалобой на действия чиновников столичных мэрий и ГУВД. У микрофона «Радио Свобода» ответственный секретарь Федерального политсовета «Солидарности» Михаил Шнейдер.
Мы просим проверить, насколько соответствуют отказы мэрии Уголовному кодексу. С нашей точки зрения происходит явное нарушение статьи 149 УК. Это несколько лет лишения свободы за то, что они препятствуют законному волеизъявлению граждан, препятствуют реализации граждан своих конституционных прав, записанных в 31 статье Конституции. И вот таким образом было собрано около 350 подписей. Вот сегодня мы договорились с подписантами, те люди, которые могут прийти сюда, собраться у Генпрокуратуры и просто сдать это коллективное обращение, сдать в приемную Генпрокуратуру.
А вот и прибыл сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов.
Майор милиции первое, что спросил: Немцов будет? С опаской так.
С опаской? Да, что? Мы мирные люди. Я не знаю, чего они боятся. Конечно, когда нарушаешь конституцию, законы все возможные, избиваешь людей, ломаешь вашим коллегам руки, то, в принципе, ко мне надо с опаской относиться. Это правда. Мы считаем, что милиция должна защищать нашу безопасность, а не превращаться в банду уголовников, преступников, которые бьют людей, отбирают у них здоровье и так далее и тому подобное.
Эффект ожидаете от обращения?
Ну, я считаю так. Это вот некий такой гражданское действие, которое осуществляется в правильном направлении. Что касается милиции, то поскольку они не на страже закона, а на страже коррумпированного режима находятся, то, конечно, они будут действовать ровно так, как им прикажут начальники. У нас же уничтожена правоохранительная система, как система, защищающая наши права. У нас существует только политический сыск, репрессии против собственного народа, а главная цель – это защитить наворованные собственность, деньги и активы. Да, вот, собственно, и все. Они беспредельщики все, но, тем не менее, мы, как граждане, должны быть законопослушными. И если по правилам прокуратура должна стоять на страже соблюдения законов и наших прав, то, значит, мы и должны действовать в рамках тех формальных законов, которые власти растоптали, а мы вынуждены соблюдать. Я от этого режима вообще ничего не жду. Я просто хочу, чтобы они ушли как можно быстрее. Это все действия, которые я осуществляю, направлены ровно на это. Ну, вот они, например, там арестовали 200 тысяч наших с Меловым книг, да? Они вообще-то украли мою собственность. Книги мне принадлежат. И воруют у меня имущество, которое дает, кстати, возможность людям узнать правду о том, что они натворили со страной. Сейчас проверяют мой доклад на экстремизм. От экстремизма там очень много. Там написано, как выросла коррупция и сколько дружков Путина попали в список Forbes.
На часах 14 часов 30 минут. Активисты «Солидарности» под присмотром милиции заходят в ворота приемной Генеральной прокуратуры. Обращение принято и зарегистрировано. Согласно инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации, обращения граждан, военнослужащих и членов их семей, должностных и иных лиц разрешаются в течение 30 дней со дня их регистрации в органах прокуратуры, а не требующие дополнительного изучения и проверки не позднее 15 дней. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, вот главная тема второй половины часа. Нобелевский лауреат Эли Визель разворачивает кампанию за освобождение Михаила Ходорковского. 60 лет назад началась Корейская война. В Киргизии завершилась подготовка к конституционному референдуму. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Прекращено дело Василия Алексаняна.
Комментарии экспертов.
Политолог Федор Лукьянов о саммитах Большой Восьмерки и Большой Двадцатки.
В блогах «Свободы».
Победа Узбечары. Хаютхан Насреддинов о последствиях Ошской резни.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
На Зарановском районе Ингушетии в результате обстрела два милиционера погибли и еще один получил ранение. Как сообщили в МВД республики, неизвестные обстреляли машину сотрудников ГИБДД на автодороге Назрань-Карабулак. Стрелявшие скрылись, ведется их поиск. Экономические проблемы будут в центре внимания сегодняшней встречи лидеров стран Большой Восьмерки, которая пройдет в Канаде к северу от Торонто. Российские правозащитники начали сбор подписей в поддержку уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Правозащитники считают, что против Лукина, критиковавшего разгон оппозиционной акции на Триумфальной площади 31 мая, развернута кампания по его дискредитации. Главный редактор интернет-издания «Газета.ру» Михаил Михайлин назначен на аналогичную должность в газете «Коммерсант». Нынешний главный редактор «Коммерсанта» Азер Мурсалиев переходит на должность шеф-редактора. «Газпром» отверг ультиматум президента Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что по условиям действующего контракта у него нет задолженности за транзит российского газа. Сегодня Лукашенко вновь пригрозил приостановить транзит, если «Газпром» полностью не оплатит долг за транзит сырья. Представители Ватикана заявили, что шокированы полицейской операцией в Бельгии, где проводились обыски во владениях католической церкви. В четверг в ходе рейда полицейские проверяли сведения о возможных сексуальных злоупотреблениях священников в отношении детей. В афганской провинции Урузган найдены тела 11 человек, которых, по данным полиции, могли убить талибы за шпионаж и сотрудничество с властями. Тела по меньшей мере 5 жертв обезглавлены. В Румынии сотни демонстрантов, недовольные решениями правительства о сокращении зарплаты и пенсии, попытались ворваться в президентский дворец в Бухаресте. Толпа была рассеяна полицией.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 25 июня. Лауреат Нобелевской премии мира 1986 года Эли Визель начал глобальную кампанию за освобождение Михаила Ходорковского. Бывший узник Бухенвальда и автор многочисленных произведений о Холокосте, Визель полагает, что Ходорковский был осужден и заключен в тюрьму по политическим мотивам. По словам Визеля, для освобождения бизнесмена требуются усилия экспертных элит из разных стран мира. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель с супругой Марион пригласил на ужин в Нью-Йорке 30 ведущих экспертов по России, правоведов, экспертов по правозащитному движению, журналистов, а также двоих бывших советников президента Соединенных Штатов по национальной безопасности, чтобы обсудить с ними, как можно оказать давление на президента Медведева и особенно на премьер-министра Путина с тем, чтобы освободить из тюрьмы Ходорковского. Эли Визель назвал Ходорковского политическим заключенным. Он сказал: «Все мы считаем, что дело Ходорковского чисто политическое, приговор ему нелегитимен». В Соединенных Штатах многие считают, что Кремль наказал Ходорковского за его политические действия и планы. Ричард Аллен, бывший советник президента Рейгана по вопросам национальной безопасности, заявил, что его личные инвестиции в ЮКОС дают ему право требовать справедливости по отношению к бывшему главе ЮКОСа Ходорковскому. Ричард Аллен предложил устроить такую же, как в Нью-Йорке, встречу в Вашингтоне и пригласить президента Обаму, чтобы заручиться и его поддержкой нового движения в защиту Ходорковского. Бывший конгрессмен-демократ Дон Бонкер, специализирующийся на вопросах международной торговли, сказал, что президент Обама придает огромное значение перезагрузке отношений с Россией и добился немалых успехов, исключая проблему прав человека. Бонкер предложил, чтобы к вопросу о Ходорковском был подключен Конгресс. Депутат Палаты представителей от штата Флорида, республиканка Илиана Рос-Леттенен, во время встречи американских законодателей с Медведевым вручила ему письмо, которое ранее было послано президенту Обаме о нарушениях прав человека в России. Письмо подписали 70 конгрессменов. Вот как прокомментировал начавшуюся в Америке новую кампанию в защиту Ходорковского научный сотрудник Нью-Йоркской правозащитной организации «Дом свободы» Кристофер Уокер. Думаю, мы и другие следящие за юридической и судебной системой России не раз говорили, что нельзя считать Российскую Федерацию правовым государством, пока там нет независимого суда. Показателем зависимости судебной системы от власти является дело Ходорковского. Президент Медведев призывает деловые круги Америки к сотрудничеству в модернизации российской экономики, к инвестированию капитала в российскую технологию, но при этом в России отсутствуют международные стандарты арбитража. И это опять-таки видно на примере дела Ходорковского. Очень важно, чтобы в Кремле знали. Миру хорошо известны случаи нарушений прав человека в России. Но важно, чтобы не только в Америке, даже на очень высоком уровне, не только за пределами России, но и в самой России люди не молчали, как не молчат известные американцы, включая Эли Визеля. Некоторые средства массовой информации сообщили, что инициатива кампании в защиту Ходорковского исходит от Нью-Йоркского гуманитарного фонда Эли Визеля. Однако в фонде сообщили, что это инициатива персонально Нобелевского лауреата. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Время свободы. Пятница, 25 июня. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атумбаева выступила с призывом к населению участвовать в референдуме по принятию новой конституции. Голосование состоится 27 июня, несмотря на то, что пока не отменены чрезвычайное положение и комендантский час в южных областях республики. Об этой теме корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Мнения наблюдателей по вопросу, проводить референдум в это воскресенье или нет, разделились. Одни призывают остановить насилие на юге страны, а затем уже ставить перед гражданами политические вопросы. Другие, напротив, призывают людей прийти 27 июня на избирательные участки, чтобы помочь властям как можно скорее провести конституционную реформу. Житель Оша Гульбахор Джураева, выступающая за проведение референдума, ведет агитацию среди узбекского населения.
Согласно новому декрету президента Отунбаевой, лица, находящиеся, допустим, в лагерях беженцев, они имеют право голосовать по месту нахождения сейчас. Урны будут приноситься им туда. Но референдум в таких условиях проводить очень сложно, мы все это понимаем, но его провести надо. Мы должны помочь правительству обрести законность. Ситуация немножко стабилизировалась, но мы тоже не можем сейчас с уверенностью сказать, что обстановка наладилась. Мы принимаем все меры для того, чтобы восстановить миросогласие между обеими сторонами, но миром пока не пахнет.
А каково отношение узбекского населения к этому референдуму?
Да, конечно, узбеки настроены резко отрицательно против референдума, потому что власти в свое время не приняли сильных волевых решений по устранению этого конфликта, пусть не в зародыше, но хотя бы в самом начале, когда все это так бурно начиналось. И, естественно, у них возникло явное недоверие к властям, о чем они прямо заявляют. Но мы ведем работу среди населения, убеждаем их, что, ну, если уж не забыть прошлое, но надо восстанавливаться сейчас. Сейчас нельзя воевать, сейчас нельзя начинать все это по новой.
Это была Гульбахор Джураева. Иная точка зрения у президента Ассоциации права человека в Центральной Азии Надежды Атаевой. По ее мнению, власти допускают политическую ошибку, проводя референдум в чрезвычайных условиях.
Вопрос номер один – остановить насилие. Пока оно продолжается, говорить о каких-то выборах, о референдуме просто, ну, это безответственно, потому что мы снова и снова ставим людей под удар. Нам известно, что к представителям узбекской национальности приходят военнослужащие, говорят им, чтобы они, так сказать, голосовали. Постоянно идут какие-то угрозы. То есть это еще раз очередной повод проявить насилие в отношении представителей узбекской национальности. Там абсолютно не созданы условия для нормальной жизни и распределения гуманитарной помощи. Люди сейчас на улице, да, там нужны спальные мешки, там нужно сейчас людям обеспечить крышу над головой. И в таком состоянии разве люди могут сейчас идти с настроением и выражать свою волю? Поэтому, вы знаете, откровенно говоря, я думаю, что сама идея именно в этот момент проводить референдум, она несколько провокационна.
Три вопроса выносят на суд жители республики. Первый. Новая конституция, по которой Киргизия становится парламентской республикой, значительно сокращаются полномочия президента. Второй. Утверждение Розы Атунбаевой президентом переходного периода до 1 января 2012 года. И третий – упразднение Конституционного суда. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». На чемпионате мира по футболу в Южной Африке сегодня завершаются игры групповых турниров. В плей-офф не попали оба финалиста предыдущего первенства мира, Италия и Франция, как и некоторые другие довольно сильные команды из Европы, скажем, Сербия или Дания. Неудачно играют африканские сборные. В следующий этап турнира из шести команд вышла только команда Ганы. Зато в высшей степени успешны представители Южной и Центральной Америки. Из шести представляющих эти регионы сборных пока выбыла из турнира только слабая команда Гондураса. О промежуточных итогах чемпионата мира я беседую с футбольным обозревателем «Радио Спорт» Олегом Винокуровым. Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона назвал промежуточные итоги чемпионата мира смертью европейского футбола. Вы бы согласились с таким определением?
Я, естественно, ни в коей мере не претендую на то, что понимаю футбол так же, как Марадона, но я очень давно предсказывал неудачное выступление европейских сборных на этом чемпионате. Европейские команды выигрывали чемпионаты мира, проводившиеся только в Европе. И лишь Бразилия выигрывает абсолютно на всех континентах. Не исключено, что выиграет и в Африке. Это, конечно, такая условная историческая параллель, потому что отдельные какие-то сборные европейские выходили в финалы на всех континентах. Им просто не хватало сил сделать последний шаг. Европейские команды, ну, они, так сказать, домашние. Все футболисты, естественно, играют в Европе. И, в общем, они в родных стенах особенно сильны. Когда проводятся чемпионаты мира в Европе, нередки случаи, когда вся четверка полуфиналистов представляет именно Европу, как было в 2006 году, как было, условно говоря, в 82 году и в 66-м. На других континентах, естественно, южноамериканцы чувствуют себя хорошо. Большинство из них тоже ведь играют в Европе. Вся у них жизнь в перелетах через океан, выступления за национальную сборную на своем континенте, за клубы в Европе. И поэтому они более, конечно, привычны к таким дальним перелетам, разъездом к продолжительной жизни вдали от родного дома, чем европейцы.
Я хотел бы поговорить об одной европейской команде, которая немного пока находится в тени, но на меня, например, как на рядового болельщика, игра ее производит довольно приличное впечатление. Это сборная Голландии. Вот такая, пусть не очень броская, но сухая, рациональная и эффективная игра.
Ее такая игра была характерна, ну, прежде всего, для двух первых матчей, потому что там отсутствовал главный игрок, такой главный созидатель, это Арин Робин. Вот когда он вышел в третьем матче против команды Камеруна, ну, тут уже игра, конечно, стала лучше. Это вообще правильный подход — втягиваться постепенно в чемпионат. Конечно, от голландцев по их вообще уровню, по их потенциалу ждут более яркой игры. Я не берусь сейчас судить о шансах их на победу, но то, что вот сборная Голландии является одной из немногих европейских команд, которые действительно способны украсить этот чемпионат, ну, это бесспорно.
Почему, на ваш взгляд, так неубедительно дома сыграли африканцы? Команды. Только сборная Ганы попала в 1/8 финала.
Можно говорить о каком-то особом психологическом давлении на африканские команды, о том, что от них, естественно, ждали очень многого в этом первом чемпионате мира на африканском континенте, что вот они просто не выдержали психологического пресса. Есть очень хороший индикатор. Это чемпионат Африки, который проводился в Анголе вот в январе этого года. Не сумела пробиться в финальную часть Кубка Африки сборная ЮАР, хозяйка чемпионата. Поэтому заранее было известно, что это, возможно, одна из самых слабых африканских команд среди вот нынешних участников. И остальные сборные впечатления не произвели, за исключением Ганы. Ведь именно Гана вышла в финал. В финале в упорной борьбе уступила сборная Египта, которая уже на протяжении многих лет является сильнейшей на африканском континенте, но вот не везет ей с отбором. Ну, значит, Гана вторая, сильнейшая из тех, которые представляли Африку в чемпионате мира.
Вам кажется предопределенным финал Аргентина-Бразилия?
Мне бы, конечно, очень хотелось, как любителю южноамериканского футбола, увидеть такой финал. Такого финала еще не было. Давно-давно ждали все, когда же встретятся сборные Бразилии и Германии на чемпионатах мира. Наконец-то это случилось в 2002 году. Но теперь я надеюсь, что уже пора дождаться и финала Бразилия-Аргентина. По нынешнему состоянию команд это самый захватывающий финал, который может себе представляться. Хотя, ну, мы понимаем, у Аргентины вообще очень сложная сетка турнирная в этой же части Англии с Германией. Ну, еще, во-первых, надо Мексику обыграть. Это тоже непросто. Бразилии тоже может сложиться как угодно. Может уже получиться, что в 1/8 она будет играть с Испанией.
Многие ваши коллеги критикуют общий уровень игры чемпионата, отсутствие большого количества звезд, недостаток ярких матчей. Вам интересно, как болельщику, смотреть этот чемпионат?
Бесспорно. Я совершенно не согласен здесь с коллегами. Ну, потому что есть предпосылки. Ну, 32 команды не могут все показывать искрометный футбол. Потом первый тур, он является втягивающим. Там действительно в основном все было довольно скучно. Есть команды, которые ведь совершенно неожиданно способны украсить. Ну, сборная США, ну как она может не восхищать? Как она играла с Англией, как она играла со Словенией. Все это запоминающиеся матчи. И, предположим, матч Камерун-Дания, команды, которые в итоге обе не попали в плей-офф, ну так он тоже запомнился. Очень много было матчей, просто это потихонечку стирается из памяти. Но вот если задуматься, очень много было матчей, которые действительно украсили этот турнир.
Чемпионат пока не очень результативный и как-то не проявляют себя особенно бомбардир.
Да, с этим есть проблема, но я думаю, что это тоже во многом связано с тем, что многие команды, они действительно привыкали к совершенно непривычным для себя условиям, втягивались потихоньку. И, конечно, на стадии плей-офф трудно ожидать очень уж результативного футбола. Тут все-таки и класс команд поровнее, и матчи ответственные. Вот команды, которые выходят во второй этап, стыковой этап, потихонечку прогрессируют. Результативность, конечно, в итоге не поразит наше воображение, не станет этот чемпионат одним из самых результативных, но много голов еще будет.
О ходе чемпионата мира по футболу спортивный обозреватель Олег Винокуров. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске «Времени свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Обзор печати 25 июня возвращает нас к главной теме программы, открывающимся в канадском городе Торонто саммитом «Большой восьмерки» и «Большой двадцатки». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Канаде Николай Изюзев.
«Большая восьмерка» встречается не в самом Торонто, а в местечке Хансвилл, популярном центре отдыха провинции Онтарио. Все журналисты туда не попадут. На живое представление об этом месте стараниями организаторы получат. Дело в том, что для корреспондентов, остающихся в Торонто, создали интерьер, копирующий обстановку Хансвилля, включая настоящее наполненное водой озеро, пляжные шезлонги и покачивающиеся на волнах каноэ. Эта инсталляция, которую здесь прозвали «Фальшивое озеро», стала символом дороговизны встречи. Критики обрушились на консервативное правительство Канады во главе со Стивеном Харпером за неразумное расточительство. Оправдания организаторов сводились к необходимости произвести на иностранную прессу хорошее впечатление. Но корреспондент газеты «Торонто Стар», присутствовавший на открытии «Фальшивого озера», утверждает, что водная инсталляция напоминает фонтан во второсортном торговом центре. Саммиты обойдутся стране в огромную сумму – примерно 1 миллиард 200 миллионов долларов. Причем деньги ушли в основном на обеспечение безопасности. В центре Торонто, где соберутся лидеры «Большой двадцатки», неспокойно уже несколько дней. Здесь большими группами патрулирует полиция, метро работает с перебоями из-за частых инцидентов. В пригороде Торонто Форест-Хилл был задержан специалист по компьютерной безопасности Байрон Сон. Как информирует газета National Post, 37-летний Сон намеревался отслеживать радиоконтакты между полицейскими и укладывать данные своих наблюдений в интернете. Ему предъявлены обвинения по 6 статьям, включая незаконное владение взрывчатыми материалами. Многие эксперты считают, что полиция, возможно, перестаралась в данном случае, как это было, говорят они, когда выкорчевали все неокрепшие зеленые насаждения в центре города под предлогом, что группы протестующих могут использовать их как оружие. С такой позицией не согласен колумнист газеты «Торонто Сан» Гэри Грант, сам в прошлом сотрудник полиции. Он поясняет, что на самом деле речь шла не о молодых деревьях, а о столбиках, которые поддерживают их тонкие стволы. Как показывает опыт, демонстранты в прошлом неоднократно использовали их в столкновениях с полицией. «Стоимость обеспечения безопасности на саммите совершенно ошеломляющая», — говорит журналист. «Я сомневаюсь, что каждая из предпринятых мер была совершенно необходима. Но у меня нет никакого сомнения в том, что полиция делает все, что в их силах, чтобы не допустить беспорядка. Лучше уж потратить деньги на предотвращение разрушений, чем на их устранение», — говорит заключение Гэри Грант из газеты «Торонто Сан». Настроение протестующих недвусмысленно выразил известный канадский антиглобалист Джаги Сингх. «Уберите эти ограждения, эти стены, которые разделяют нас. Уберите те ограждения, эти стены, которые удерживают нас от атаки. И я повторяю это слово. От атаки на тех людей, которые повинны в огромных бедах в этом мире». За разговорами о цене саммита мало что слышно о его программе. Но дело в том, что ни борьба с бедностью, ни курс юаня, ни введение налога на банки жителей Торонто сегодня не волнует. Саммит на несколько дней прервал ритмичную жизнь горожан. Поэтому газета «Торонто Стар» даже опубликовала специальное руководство, как вести себя в эти напряженные дни. Главный совет – держаться подальше от бдительной полиции. Николай Зюзев, для «Радио Свобода», Торонто.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 25 июня – 60-летие со дня начала Корейской войны, конфликта между Северной и Южной Кореями, в котором Пхеньян поддерживали Китай и Советский Союз, а Сеул, Соединенные Штаты и другие страны Запада. В конце июня 1950 года войска КНДР начали боевые действия, жертвами которых стали, по некоторым оценкам, более 2 миллионов человек. Мирного договора до сих пор не подписано. Между Южной и Северной Кореями действует перемирие, а разделяют две страны и два образа жизни – демаркационная линия, проходящая по 38-й параллели. О разделении двух народов говорит эксперт по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев.
Конечно, ни на Северной Корее, ни Южной Корее не забыли эту войну и вспоминают ее, но каждый со своим оттенком. Потому что северные корейцы считают, что южане на них напали, южане более справедливо считают, что на них напали. И, конечно, такое, как бывшему, что называется, врагу, чувство существует. Но вместе с тем, национальные чувства, по-моему, гораздо сильнее, чем чувство вот этих противостояния идеологического. Это, в конце концов, же противостояние было идеологического характера. Ну, можно пример привести такой, вы помните, в 83-м году сбили корейский Боинг в Советский Союз. И мы, естественно, обратились к северокорейцам поддержать нас с этой акцией. Они молчали, долго молчали. И, наконец, когда мы, так сказать, продолжали давить, они, так сказать, министр иностранных дел в то время Ким Ир Нам заявил, что, товарищи, как же мы можем поддержать, там же погибли наши соотечественники. То есть вот это вот чувство национальное, чувство соотечественника, чувство корейца, оно, я думаю, преобладает. Вряд ли может быть ли достигнут какой-то консенсус, который примирит обе корейские стороны и заставит их жить единым государством в том виде, в котором они существуют сейчас. Слишком они противоположны. В одну телегу впрячь не можно Сеул и Пхеньян. То, что сложилось на Корейском полуострове, это прямой итог того идеологического противостояния, которое было в мире. Война просто закрепила вот это противостояние, которое существовало, ту идеологию, которая была на севере. Потому что до войны там было худо-бедно, никакой недемаркационной линии не было, никаких, так сказать, вообще границ было. Они ходили друг к другу, они перемещались, люди посещали друг друга. А война поставила резко, так сказать, разделила север и юг, все. Корейцы всегда говорят, что нельзя называть 38-ю параллель границей. Это демаркационная линия. Правильно, это демаркационная линия де юра, но де-факто это граница. И граница противостояния, которое, может быть, даже и не они породили.
Эксперт по вопросам Корейского полуострова Валентин Моисеев. 38-я параллель – один из политических символов разделения мира, каким прежде для Европы была Берлинская стена. Этот образ стал ключевым для южнокорейского кинематографа. О южнокорейских фильмах о войне я беседую с московским кинокритиком Андреем Плаховым.
Подобно тому, как Берлинская стена вызвала к жизни, скажем, появление фильма Вима Вендерса «Небо над Берлином», где фантастические ангелы преодолевали вот эту непреодолимую стену. Также и в корейском кино появился очень интересный фильм под названием «Объединенная зона безопасности». Его поставил Парк Чан-ук, режиссер, очень известный, впоследствии получивший в Канне одну из главных наград за фильм «Олдбой» и недавно показавший свою новую картину «Жажда». Сегодня это культовый, очень знаменитый режиссер. Но вот первый как раз его большой успех был связан именно с этим фильмом, потому что это был огромный хит корейского проката. Этот фильм был снят в Южной Корее и рассказывал о том, как пограничники Северной и Южной Кореи, не спрашивая ни у кого разрешения, подружились и стали встречаться под покровом ночи, проводя время в застольных беседах и мальчишеских играх. Этой идиллии пришел конец, когда появился севернокорейский командир, и так называемые друзья были вынуждены перестрелять друг друга. Впрочем, на его месте мог бы оказаться и фанатик-антикоммунист с юга. Такова логика этой картины, и корейская публика устраивала этому фильму овацию. Каждый раз в одной и той же сцене, когда камера пересекала демаркационную линию с севера на юг, так называемый мост, откуда не возвращаются. Вот такая фантастическая как будто бы ситуация, но в то же время навеяна абсолютно реальными событиями и реальной политической атмосферой двух Корей.
Об этом фильме говорили как о фильме, который можно сравнить с голливудскими фильмами большого стиля.
Да, я думаю, что в этом фильме присутствует так называемый большой стиль. Это большая постановочная картина с яркими характерами, с интересными такими драматическими моментами, остросюжетными. И, в общем, она производит впечатление такого большого постановочного кино. Кстати говоря, это не единственный фильм. В то же самое время, несколько лет назад, это было, появился фильм-конкурент по объединенной зоне безопасности. Он назывался «Шире». И там рассказывалось о том, как отдел северокорейских спецслужб пытался сорвать мирный процесс и закладывал бомбу на стадионе, где братались лидеры двух Корей. Эта тема чрезвычайно волновала и, в общем-то, по сей день волнует корейскую публику, корейскую общественность, потому что действительно сложная политическая ситуация, постоянное напряжение, которое там присутствует, тем не менее не отменяет вот такого удивительного факта, как голос крови и стремление к воссоединению, которое пока остается чем-то фантастическим, но в кино иногда приобретает как будто бы реальные черты.
Ну, надо понимать, что население Северной Кореи эти фильмы, конечно, не видит. Я упомяну еще один фильм. Это фильм, снятый уже после объединенной зоны безопасности, 38-я параллель. Там речь идет о двух братьях, которые оказались по разные стороны линии фронта во время Корейской войны. Андрей, вы часто бываете на международных фестивалях. Корейское кино там заметно, и в частности, корейское кино о войне?
Безусловно, корейское кино очень заметно на общем фестивальном фоне. Например, на последнем Каннском фестивале, я считаю событием, может быть, даже номер один, был корейский фильм «Поэзия» режиссера Ли Чандона. Он получил приз за сценарий, но вообще-то заслуживал и больше, потому что это была одна из самых глубоких и серьезных картин. Она не была связана с политической ситуацией, с войной, но, тем не менее, корейское кино сформировалось именно в этой ситуации. Я имею в виду южнокорейское кино. И не случайно вот первые фильмы, которые свидетельствовали о его ренессансе, это вот упомянутые уже «Шире» и «Объединенная зона безопасности». Потом корейские режиссеры пошли в других направлениях, они стали снимать кино об экзистенциальных проблемах и других проблемах человеческих, но всегда вот эта вот подоплека остроты как бы вот той политической ситуации, в которой это кино существует, и близость Северной Кореи, сложность всех этих конфликтов, мне кажется, это придает даже какую-то такую определенную пассионарность и страстность этому кинематографу, который сегодня, безусловно, остается одним из лидирующих в мире, а Корея, в данном случае мы говорим о Южной Корее, это такая вот в хорошем смысле одна из горячих точек на мировой карте кино.
Рубрики «Сегодняшний факт», которую 25 июня готовил вместе с коллегой Валентином Барышниковым, были кинокритик Андрей Плахов и эксперт по корейской проблематике Валентин Моисеев. 60 лет назад началась корейско-корейская война. Вот так обстояли дела. В пятницу, 25 июня, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели и желаю спокойных выходных. Оставляю с корейской военной балладой из фильма «Объединенная зона безопасности».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.